Мы продолжаем наше размышление над книгой пророка Даниила и читаем из 2 главы, начиная с 17 стиха и ряд стихов этой главы. 17 стих. «Даниил пришел в дом свой и рассказал дело Анании, Мисаилу и Азарии товарищам своим, чтобы они просили милости у Бога Небесного об этой тайне, дабы Даниил и товарищи его не погибли с прочими мудрецами вавилонскими. И тогда открыта была тайна Даниила в ночном видении, и Даниил благословил Бога Небесного, и сказал Даниил, да будет благословенно имя Господа от века и до века, ибо у него мудрость и сила, он изменяет времена и лета, низлагает царей и поставляет царей, дает мудрость мудрым и разумение разумным. Он открывает глубокое и сокровенное, знает, что во мраке и свет обитает с ним. Славлю тебя и величаю тебя, Боже, отцов моих, что ты даровал мне мудрость и силу и открыл мне то, о чем мы молили тебя, ибо ты открыл нам дело царя». 28 стих. «Но есть на небесах Бог, открывающий тайны, и он открыл царю Навуходоносору, что будет последние дни. Сон твой и видение головы твоей на ложе твоем были такие». А теперь мы читаем с 40 стиха. «А четвертое царство будет крепко, как железо, ибо как железо разбивает и раздробляет все, так и оно, подобно всесокрушающему железу, будет раздроблять и сокрушать». А что ты видел ноги и пальцы на ногах, частью из глины горшечной, а частью из железа, то будет царство разделенное, и в нем останется несколько крепостей железа, так как ты видел железо, смешанное с горшечной глиною. И как персты ног были частью из железа, а частью из глины, так и царство будет частью крепкое, а частью хрупкое. А что ты видел железо, смешанное с глиною горшечную, это значит, что они смешаются через семя человеческое, но не сольются одно с другим, как железо не смешивается с глиною. И в одни тех царств Бог Небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится, и царство это не будет передано другому народу, оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно. Аминь. Давайте в нашей памяти возобновим первую главу, может быть, так кратко. Эта книга пророка Даниила повествует нам одну удивительную часть 70-летнего пленения народа израильского. И мы с вами говорили, что причиной этого плена вавилонского, 70-летнего, была причина греха, идолопоклонства. И после 110 лет вот Бог начинает исполнять то, что Он когда-то сказал царю Езекии. И вот мы читали с вами из 4 книги Царств, 25 глава, кажется, так, что там сказано «и Бог не захотел простить». То есть то идолопоклонство, которое было в народе, Он не захотел простить, допустил плен. И мы говорили, что это было главной причиной, так и говорит нам первая глава книги пророка Даниила. И мы читали с вами, читаем, что именно вот царь принял такое решение из числа семей царских и княжеских. Он взял определенное количество отроков, чтобы научить их мудрости языку халдейскому. И из них... Мы не знаем, какое было количество. Из них только четыре молодых человека или отрока, которых Бог наделил особой мудростью и не отличались от всех других. Так нам повествует первая глава книги пророка Даниила. Вторая глава посвящена вся полностью сну Навуходоносора. И главная мысль этой второй главы – показать, что Бог – есть Бог истории всего человечества и каждого человека в частности. В этой главе открывается также продолжение вот этой истории жизни Даниила, когда он выступает здесь уже пророком Божьим. То есть он уже в возрасте, мы не знаем, сколько было лет, но это уже был муж Божий. Это был, нельзя сказать, возможно, что это был юноша, может быть, но Писание говорит, что он выступает во второй главе пророком Божиим через сон Навуходоносора, через который было показано ему, что будет после Навуходоносора. Для нас важно, что говорит вот эта вторая глава о четвертом царстве. И мы с вами выборочно читали стихи из этой главы. Я бы посоветовал дома прочитать всю эту главу и так последовательно вот вспомнить, о чем мы рассуждаем. И вот здесь четко и ясно указано четвертое царство, указывающее на время второго пришествия нашего Господа Иисуса Христа и начала тысячелетнего царства. Даже можно так сказать, вплоть до вечности. Как мы говорим, до начала вечности. И мы здесь читаем еще раз для нашей памяти. «И в одни тех царств Бог Небесный возведет царство, которое вовеки не разрушится, и царство это не будет передано другому народу, оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно». То есть до вечности было открыто Даниилу и вот этот сон, который видел царь Навуходоносор. Вы знаете, книга пророка Даниила называют ветхозаветной книгой Откровения. То есть мы знаем, в Новом Завете есть книга Откровения, а это новая ветхозаветная книга Откровения. Это подлинно так. Поэтому для нас, для церкви предпришественного периода важно читать ее, размышлять, исследовать. Может быть, забегу чуть вперед, скажу, что отцы наши, которые сидели в тюрьмах за Слово Божие в период Второй мировой войны, братья получали такое познание или откровение, что война закончится в пользу Советского Союза. И вот нигде не написано об этом, вот что вот написано так, вот Советский Союз победит, но Бог открывал. Это должно, знаете, братья и сестры, приводить, с одной стороны, в трепет, а с другой стороны, мы говорим, вникать в эту книгу, размышлять над всем Писанием, но сопоставлять с духом времени, в котором мы живем. По книге Даниила, по книге Откровения, последних посланий апостола Павла. Вы знаете, царь тоже человек, такой, как и мы, но обладает и несет, обладает определенной властью и несет на себе ответственность за все государство, в котором Бог позволил ему быть царем. И Писание говорит, что у Бога есть особое отношение с царями земли. Особое отношение. И мы читаем в книге Притчи, 25 глава, 2 и 3 стих, такие слова. «Слава Божия – облекать тайное дело, а слава царей – исследовать дело». Вот удивительно, правда? То есть Бог вот что-то производит в сердце царя, и это тайна от него. А задача царя – понять, исследовать дело, которое Бог вот в его сердце производит. И там третий стих. «Как небо в высоте и земля в глубине, так сердце царей неисследимо». Это тоже глубокая тайна вот этих взаимоотношений Бога с царями земли. И когда мы живем, и сегодня свободный доступ во все средства массовой информации, мнения разные, и реакция людей, живущих на земле, разная на действия тех или других царей. Но кто знает нашего царя? Пару лет тому назад один из корреспондентов спросил, а вот вы задумывались о том, вот почему так вот все? Вот вы получили такую власть. И он удивительно сказал. Я, говорит, хочу понять, что Всевышний, почему он дал мне такую власть? И вот это слово притчи, и вот этот пример, он на самом деле говорит нам о том, что у Бога особое отношение с царями. И у нас нет никакого права, братья и сестры, судить власть, осуждать власть. И вот Бог посылает сон Навуходоносору, царю. И мы читаем первые 5 стихов этой главы. «Во второй год царствования Навуходоносора снились Навуходоносору сны, и возмутился дух его, и сон удалился от него. И велел царь созвать тайновидцев, и гадателей, и чародеев, и халдеев, чтобы они рассказали царю сновидение его. Они пришли и стали пред царем, и сказал им царь: сон снился мне, и тревожится дух мой, желаю знать этот сон. И сказали халдею царю по-арамейски: царь, вовеки живи, скажи сон рабам твоим, и мы объясним значение его. Отвечал царь и сказал халдеям: слово отступило от меня. Если вы не скажете мне сновидение и значение его, то в куски будете изрублены, и дома ваши обратятся в развалины». Там дальше повествуется о том, какое было принято решение царем Навуходоносором. Вы знаете, его сон, он похож на сон фараона, потому что им обоим снилось будущее. Только разница в том, что фараон знал, о чем сон, но не мог понять значение его. А Навуходоносор не помнил ни сна, но его дух был встревожен. Здесь мы так и читаем, здесь, смотрите. «Во второй год царствования Навуходоносора снился Навуходоносору сны, то есть не сон, а даже сны, и возмутился дух его, и сон удалился от него». Вы знаете, с годами мы тоже плохо спим. И вот как Николай Егорович однажды сказал, что когда мы не спим, то лучше всего одеть халатик и преклонить колено, и читать Священное Писание. Почему? Для чего? То есть что не идет от сон? Ну не идет, вот тревога какая-то. И оно это и есть в жизни. Мы с вами знаем, что это такое, особенно те, которые в преклонном возрасте, даже уже за 60 лет. Сегодня современные цари тоже прибегают к практике своих предшественников, обращаясь к гадателям, чародеям, гипнотизерам. Мы даже знаем с вами библейскую историю, что Саул, когда от него отступил Господь, он тоже нарушил то, что сам принял когда-то решение по отношению оккультистов, и призвал волшебницу, ему хотелось знать, что дальше делать. И мы знаем с вами с первой главы, первой книги царств. Но ведь прямое обращение к... Но это есть прямое обращение к сатане, потому что те люди, к которым царь обращается, именно оккультным обремененным людям, таковые люди служат не Богу, но они служат сатане. Читая на этой неделе, готовясь к проповеди, вдруг попадается такая удивительная статья, что настоящий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп дал согласие на очищение Белого дома и на освящение от оккультных вещей. Я когда прочитал, думаю, ну вот как раз в теме вот этих размышлений. И вы знаете, удивительно, что он дал согласие на очищение и освящение Белого дома от оккультных вещей, амулетов, образов демонических, идольских, которые висели на стенах. И автор этой статьи, пастор, который, там не говорится деноминация этого пастора, в какой он принадлежит, но он дает интервью, такое обширное, последовательное, что оказывается в доме, Белом доме последние 24 года такое количество накопилось оккультных изображений, демонских изображений, амулетов, картин, чего там только не было. И вот пишут, что были приглашены 40 священнослужителей. Как-то наше московское объединение имело побратимые отношения, то есть мы дружили с Американской ассоциацией баптистских церквей, которая как раз находилась вот в городе Вашингтоне. И офис или центр этого братства, ассоциации большой, он был рядом с Белым домом. И вот меня однажды пригласили туда руководство, и мы были и ходили там, они нам рассказывали много что интересного. И вот этот пастор говорит, что я один из тех, которых приглашают на проповедь в Белый дом. И он немножко поведал, что это такое за такая вот привилегия и возможность. И оказывается, что у президента Соединенных Штатов есть 50 духовных наставников и советников разных деноминаций, к сожалению. И вот удивительно, автор этой статьи, этот священнослужитель, пишет, что священнослужители, эти 40 человек, обошли резиденцию президента 7 раз вокруг. Может быть, кто-то из вас бывал в Вашингтоне, около Белого дома, то вы можете представить себе. То есть они 7 раз, подобно, когда народ израильский обходил Иерихон, помните, да? Книга пророка Иисуса Навина. Так вот, они 7 раз обходили и окропляли елеем, то есть брызгали елеем. И что дальше? Потом, после этого, заходили в каждое помещение и совершали молитву освящения. Слышите, братья и сестры? Мы как раз во вторник касались этой темы оккультности и освящения нашего жилья. То есть удивительный момент такой, что произошло в сердце вот этого руководителя такой страны пригласить и осветить помещение. В этом есть много того, над чем стоит задуматься. Вот почему мы должны сегодня с вами молиться за начальство и власти, просить у Бога милости, чтобы нам жизнь проводить тихую, безмятежную, во всяком благочестии, чистоте, Павел пишет в послании Тимофея, второго послания, вторая глава. И вот решение царя Навуходоносора касалось 4 евреев, которые служили при нем. И мы читаем 12 стиха, когда его эти маги, да, там, кто занимался чародейством, сказали: ну, невозможно понять, ты нам скажи, мы тебе скажем значение его. И вот здесь сказано: рассвирепел царь и сильно разгневался на это, и приказал истребить всех мудрецов вавилонских. Когда вышло это повеление, чтобы убивать мудрецов, искали и Даниила, и товарищи его, чтобы умертвить их. Вы знаете, вот в сердце этих молодых людей мы не знаем, что происходило, когда все было хорошо, но когда вот эта беда пришла, она коснулась их. Мы только можем сегодня сказать, что на все это был и есть промысел Божий. Написано в послании пророка Иеремии: «Только я один имею намерение о вас, чтобы дать вам будущее надежду». Намерение на благо, во благо. Ох, как нам трудно понять порой это благо. Не сразу оно открывается нам. Но на все это был промысел Божий, чтобы разумел царь Навуходоносор прежде всего, что есть владыка владык, и он управляет всем. То есть не цари земные, как бы они себя ни выставляли, кем бы они ни выставляли. Это говорит о том, что они ограничены. Ограничены. Опасности сопровождают нас на каждом шагу. Но опасности сплачивают нас. Они заставляют нас начинать анализировать, рассуждать, искать какую-либо причину. И мы, как верующие люди, обращаем свой взор к Господу в молитве. И это есть великое благословение, потому что Бог дает ясность, дает ответ, дает понимание. Но он бывает не сразу. И вот случай с Даниилом и его друзьями – пример этому. И мы читаем далее. «Даниил пришел в дом свой и рассказал дело Анании, Мисаилу и Азарии, товарищам своим, чтобы они просили милости у Бога Небесного об этой тайне, дабы Даниил и товарищи его не погибли с прочими мудрецами вавилонскими. И тогда открыта была тайна Даниила в ночном видении, и Даниил благословил Бога Небесного». Размышляя, можно заметить, наверное, что, по всей видимости, Даниила беспокоил вопрос: за что, почему или для чего они оказались в плену? Это естественно. Мы тоже задаем Богу вопрос: что ты, Господи, хочешь сказать нам этим? И когда тайна сна Навуходоносора была открыта Даниилу, мы можем предположить, заметить, что он понял, для чего он здесь, для чего Он понял, что Бог велик, всемогущ, и, допуская страдания в жизни своих детей, он не оставляет их. Он дает им силу перенести. Если внимательно читать книгу пророка Иеремии, то можно сказать, она вся посвящена вот этому периоду начала Вавилонского плена и вплоть до конца. Это единственный пророк Божий, через которого никто не покаялся. Это единственный пророк Божий в Ветхом Завете, который пострадал от своих братьев, как никто другой из пророков. Все время, когда он говорил от имени Бога, что нужно идти в Вавилон, нужно оставаться там, нужно приобретать дома, строить дома, сажать сады, родить детей. И там интересно сказано в этой книге, что тогда и вам будет хорошо. Вот давайте сегодня воспримем эту истину пророка Иеремии. Если бы нам сегодня прозвучал голос и было сказано: слушай, иди вот в этот плен, иди, не протився. Как бы мы реагировали, только он знает. И вот так вот думаешь, какая милость Божия, что, наверное, такого с нами не произойдет. Но, братья и сестры, мы иногда сами создаем свой собственный духовный концлагерь. Сами идем в плен этого греха. И еще мы иногда торгуемся. Мы, как тот богатый юноша порой, вот все вроде делаем, и Христос говорит: ну тебе только одного не достает. И вдруг мы отходим, подобно ему, со своей печалью. И вот это слово, там сказано, он был очень богат. Давайте остановимся на себе, я на себе, вы на себе, мы очень. А что дальше, пусть Бог скажет. И вот пророк Иеремия, он, можно видеть в его книге, что вот то противостояние, которое было со стороны священников, других пророков, как его унижали, как его сажали в яму, как его обманывал тот же царь Сидекия, и там много чего такого глубокого размышления для нашего внутреннего человека. И вот там интересна такая параллель, что противящихся вот именно пророчеству Божию ожидала смерть, ожидала такое потеря всего. Даже есть такой момент, там, кажется, царь Езекия пригласил Иеремию, спросил его, и потом ему сказал тихо: ты только никому не говори, что ты был у меня и что ты сказал. И пошел вопреки воле Божией. Пошел вопреки воле Божией. Как трудно царю принимать решение. И благо народу, если царь преклонит свои колена и спросит у Господа: что мне делать? Братья и сестры, молитесь за наш народ, за царя нашего, за выборы, которые будут. Дело в том, что единственное государство в мире, которое сегодня восстало против греха Содомского и Гоморского. Мы думаем, это политические вопросы. Нет, нет. Это, прежде всего, духовный вопрос. Это духовное противостояние. Следствие, да, жизнь тяжелая, дорогая, но это следствие. Это следствие. Обратите внимание сегодня на средства массовой информации. У нас запрещены однополые браки. И вдруг однажды, вот буквально на позапрошлой неделе, проскальзывает эта информация. Кто-то там за границей, вот два человека, мужчины, сосчитались, и здесь они были, слава Богу, признаны незаконным их брачные отношения. Но вы смотрите, сегодня газеты, журналы, обязательно есть какая-то часть, посвященная вопросу безнравственности. Или полуобнаженной женщины. Или какие-то люди молодые, что-то там такое, знаете, в смехотворной форме. Все равно враг пытается вот, знаете, на наших детей влиять вот так постепенно, медленно, вот эту информацию доносить до них, чтобы это было привычным. Вот почему мы должны молиться за начальство и власть. Чтобы это не было привычным. И вот удивительно, что те, которые смирились пред лицом Божиим, в руке Божией, они были хранимы и благословлены в испытаниях, в которые они оказывались, даже не по своей вине, и в частности, мы говорим, Даниил и его товарищи. И тогда открыта была тайна Даниила в ночном видении, и Даниил благословил Бога Небесного, и сказал Даниил, да будет благословено имя Господа от века и до века, ибо у него мудрость и сила, он изменяет времена и лета, низлагает царей и поставляет царей, дает мудрость мудрым и разумение разумным, он открывает глубокое и сокровенное, зная, что во мраке и свет обитает с ним. Это было открыто Даниилу. Эти слова сегодня дают нам ясно понять, что Бог чуден в своей премудрости. И когда апостол Павел, тоже просвещенный Духом Святым, понял всю глубину, вину, падение народа своего, разрушение второго храма, рассеяние по всему лицу земли, он, размышляя, вдруг получает от Бога это просвещение и говорит: «О бездна богатства и премудрости и ведения Божие! Как непостижимы судьбы его и неисследимы пути его! Ибо кто познал ум Господень, или кто был советником ему, или кто дал ему наперед, чтобы он должен был воздать? Ибо все из него, им и к нему, ему слава во веки. Аминь». То есть, понимаете, Павел вот в своем таком заключении о происходящем в народе израильском вопрос задает. Кто может понять, если Бог не откроет? И вот в этом случае сына Навуходоносора Даниилу было дано увидеть руку Божию в последующей истории рода человеческого вплоть до начала вечности. Обратим внимание на 21 стих. «Он изменяет времена и лета, низлагает царей и поставляет царей, дает мудрость мудрым и разумение разумным». Понимание того, что Бог есть Бог истории – и она подвластна ему, помогли Даниилу сохранить свое упование на Бога при четырех царях. Он пережил четыре царя за этот период Вавилонского плена. И что еще удивительно, Даниил удостоился великой милости от Господа быть тем, кто вышел по указанию царя Кира из Вавилона, и он был тем, который поставил свою подпись над заветом после выхода из Вавилонского плена. Почитайте дома Неемия, 10 глава, 6 стих. Там упоминается Даниил, принадлежащий именно вот к царскому племени, то есть к тем начальствующим. Давайте мы обратим особое внимание на слова 21 стиха. Он, то есть Бог, изменяет времена и лета. Вы знаете, нам Бог дал жить на пике вот изменение времени. Мы слышали уже от Николая Егоровича. Мы живем на пике перемены вот этого периода пред восхищением Церкви, великой скорбью и вторым пришествием Христа. То есть мы живем на пике этого времени. Готовясь вот к размышляя над этим словом Господним, я вспомнил одну сестру в молодости на одном из общений. Она рассказывала нам, она спросила свою бабушку, члена церкви, которая научилась читать, когда стала христианкой, и стала читать Писание, и она научилась читать. До этого была неграмотной. И вот внучка нам рассказывала, говорит, я спросила свою бабушку: бабушка, а вот что делать, чтобы, когда Господь придет, мне быть готовой ко встрече с Ним? То есть что делать церкви мне? И вы знаете, что это наша старица сказала? Внученька, читай Библию и газеты. Слышите? Так вот, готовясь к проповеди, анализируя, читая все, что происходит, или как не все, а вот все происходящее вокруг нас, вдруг читая такую огромную большую статью, которая, гласит так: «Время Армагеддона запущено». И вот что там пишут. Сегодня повсеместно можно читать, что с планетой Земля что-то происходит. Землетрясения все нарастают и нарастают. С погодой творится что-то опять непонятное, странное. Снег вдруг в пустыне Сахара. Утекает морская вода, океанская вода. Буквально на прошлой неделе в Индии Индийский океан отошел от берегов на 100 метров. В Италии знаменитая Венеция, вдруг каналы опустели. Пресная вода стала пропадать последние 3 года. После затмения Солнца и кровавой Луны запущено время Армагеддона, пишет автор статьи. И он продолжает: мы не знаем, есть ли в этом чей-то план или нет, но обстоятельства складываются так, как будто все происходит по сценарию, прописанному в эсхатологических книгах христиан и евреев. Слышите, какое удивительное заключение. Все происходит, как он говорит, по сценарию, прописанному в эсхатологических книгах христиан и евреев. Да не сценарий это, а предвидение Божие или всемогущество Божие. И заканчивается статья следующими словами. Мы следим за новой появляющейся подобного рода информацией, поэтому сейчас хотим предложить своим читателям обратить внимание на известный всем эсхатологам текст. И указывает текст Священного Писания, 2 глава Деяний Апостолов, 20 стих, где сказано так. «Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде, нежели наступит день Господень великий и славный». И вот этот автор связывает вот это все с тем, что в августе прошлого года было солнечное затмение очень большое. Буквально недавно была кровавая луна, ее видели, так назвали. То есть луна похожая на кровь, то есть она красная была. И вот это назвали именно кровяной луной. Но ведь удивительно, что человек, не знающий Бога, вдруг вот предлагает читателям вот на это обратить внимание. Вы знаете, все это для нас, христиан, еще раз подтверждение признаков второго пришествия Христа. Смотрите, я прочитаю хорошо нам знакомый текст, известный каждому из нас. «И будут знамения в солнце и луне, и в звездах, а на земле уныние народов и недоумение, и море вышумит, и возмутится. Люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются». И автор статьи так и называет: «Запущено время Армагеддона». Братья и сестры, это уже говорит мир. Мы постоянно об этом говорим, напоминаем об этом. Но сегодня говорим уже не только мы, но и камни. Далее. Когда в декабре месяце президент Америки объявил официально о признании города Иерусалима столицей Израиля, это произвело взрыв во всем мире. Взрыв, просто взрыв эмоций. Сразу же в Организации Объединенных Наций было специальное совещание, где было решение принято отменить решение одного президента такой страны. Более 130 стран проголосовали против. Весь арабский мир единодушно восстал против и выступил с угрозами в адрес Израиля и Америки. Что это? Что это? Это ответ. Мы читаем в книге пророка Захарии, 12 глава, с 1 по 3 стих. Когда придете домой, откройте эту главу, 12, с 1 по 3. И мы с вами поймем, что пророчества в книге Захарии говорят о начале исполнения обетований Божьих, о пророчествах именно не только об Израиле в целом, но и в частности о городе Иерусалиме, о признании его столицей. А теперь давайте вернемся ближе к заключению книги пророка Даниила и прочитаем 40 и 44 стих. Будем внимательны. Здесь 40 стих начинается так. «А четвертое царство будет крепко, как железо». А вот 44 стих говорит нам: «А в одних тех царств Бог возведет царство, которое вовеки не разрушится». То есть в первом случае мы слышим, что идет речь в единственном числе о царстве. А 44 стих говорит: «В одни тех царств». Что это может быть? Это может быть, что речь идет, что именно четвертое царство – Это мировая система ценностей, экономики, политики, культуры. И мы с вами слышим об этом, что нужна какая-то личность, которая выведет все человечество из того тупика, в который мы все больше и больше заходим. А вот 43 стих открывает нам, мне кажется, удивительную одну особенность и деталь. Обратим внимание, я читаю 43 стих. «А что ты видел железо, смешанное с глиной горшечную, что это значит, что они смешаются через семя человеческое, но не сольются одно с другим, как железо не смешивается с глиной». Слышите? Смешаются, но не сольются. Вы знаете, мне представляется, что речь идет о глобальной миграции. Я был в 96-м году второй раз в Америке. Меня пригласили братья в Калифорнии посетить славянские церкви. Как раз уже волна такая миграции, она уже подходила к концу. Тот бум славянский, когда славянские народы выезжали из бывшего Советского Союза. Я помню, брат Николай Ефимович сказал мне: «Вы знаете, что удивительно, говорит, приезжают наши русские и говорят, мы должны создать свою культуру, свою национальную особенность». А я им говорю: «Слушайте, а тогда зачем вы в Америку ехали? Чего вы не оставались там, в Советском Союзе?» Как вы думаете, уместный вопрос или ответ? Уместный. Уместный. Сегодня мы свидетели тому, что жители бедных стран переселяются жить в более богатые страны. И мы знаем, что произошло в Европе 2 с лишним года тому назад. И что удивительно, вот во всем этом, переселяются, хотите, пожалуйста, грин-карту выигрывайте, едьте в Америку, пожалуйста, в другое место. Он даже средства массовой информации предлагает, если вы хотите стать там гражданином Евросоюза, пожалуйста, вот условия. Но что удивительно, переселяясь, даже создавая смешанные браки, которых, в общем-то, не так много, статистика говорит, таковые люди не хотят принимать ценности той страны, в которую они переехали, но создают свою национальную среду и живут по тем принципам, по которым они жили у себя на родине. И мы с вами свидетели тому, что происходит сегодня. Если в какой-то стране какое-то есть несогласие там, с уровнем власти. Вот буквально, может быть, пример такой. В прошлом году там, в Турции были такие события, когда чуть ли не случился переворот вооруженный. Так вот, жители Германии, именно турецкой национальности, вдруг огромное количество людей выходят на демонстрации и поддерживают свою страну вот в том, что там могло произойти. То есть создают вот такие прецеденты, живя в другой стране. И тогда вопрос, ведь они живут в другой стране, в другой культуре, при других законах, но они не забывают свои корни. Они не забывают свои корни. И сегодня мы видим, это происходит массово. Поэтому Писание говорит здесь: «А что ты видел железо, смешанное с глиной горшечную, это значит, что они смешаются через семя человеческое, но не сольются одно с другим, как железо не смешивается с глиной». То есть культура, в которой человек родился, в которой он приехал в ту страну, он пытается навязать свою культуру в стране, в которой свои законы, свои устои, свои принципы. Я думаю, что вот это 43 стих как раз это об этом и говорит. И вот все это ведет еще к одной мысли. Мы читаем в книге пророка Исаии, 13 глава, что накануне второго пришествия Христа, и часто Писание говорит, что это день Господень страшный, сказано в 13 главе пророка Исаии: «Вот приходит день Господа лютый, и с гневом, и пылающей яростью, чтобы сделать землю пустынью и истребить с нею грешников ее. Звезды небесные и светила не дают от себя света. Солнце меркнет при восходе своем, и луна не сияет светом своим. Я накажу мир за зло и нечестивых за беззаконие их, и положу конец высокоумию гордых и уничижу надменных притеснителей. Сделаю то, что люди будут дороже чистого золота, а мужи дороже золота офирского. Для сего потрясу небо и земля сдвинется с места своего от ярости Господа Саваофа в день пылающей гнева его. Тогда каждый, как преследуемое серно и как покинутые овцы, обратится к народу своему, и каждый побежит в свою землю. Но кто попадется, будет пронзен, и кого схватят, тот падет от меча». Вот этот текст наводит на мысль, что придет время обратного возвращения мигрантов в свою землю. Там мы прочитали: «Каждый побежит в свою землю». Слышите? Поэтому, кто собирается переезжать, подумайте, а стоит ли этого делать? Я серьезно, я без смеха. Братья и сестры, вот размышляя над этой книгой, она вот произвела во мне вот эти чувствования поделиться с вами. Потому что все это ясно, Исаия указывает, как вы знаете, в унисон пророку Даниилу, он был раньше него, об этом четвертом царстве, указывая на второе пришествие Христа и его яркие признаки. Поэтому будем продолжать оставаться в покое Господнем, ожидая его с небес. «И сказал Даниил: да будет благословено имя Господа от века и до века, ибо у него мудрость и сила. Он изменяет времена и лета, низлагает царей и поставляет царей, дает мудрость мудрым и разумение разумным. И в одни тех царств Бог Небесный возведет царство, которое вовеки не разрушится, и царство это не будет передано другому народу. Оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно. Благослови нас Господь быть готовыми ко встрече с Ним. Аминь».